Добрый вечер, дорогие друзья. Маша Майерс у микрофона, программа Money Talks. Мы с вами, как обычно, по московскому времени с 8 до 9 часов вечера по вторникам встречаемся, чтобы говорить о финансах, об инвестициях, ну и о том, что происходит в российской, не только в российской экономике. Прежде чем к нам присоединиться, хотя чего уж там, зачем лукавить, уже присоединяется Евгений Коган, инвестбанкир, автор Телеграм, Инстаграм, Ютуб-каналов Биткоган. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер, Машенька. Добрый вечер, друзья.
Да, почему я хотела у тебя украсть минут, чтобы рассказать о книге, которая, по-моему, прекрасный подарок, и вы можете найти ее на shop.diletant.media. Я сейчас держу в руках телефон, чтобы ничего не перепутать, рассказываю вам о книге, которая называется «Тайный план Черчилля». Продается она с печатью от «Эх Москвы» на shop.diletant.media за 1300 рублей. Но самое прекрасное, вот как ты знаешь, мне кажется, что... Вот здесь вот прямо на обложке этой книги есть некое высказывание известного человека в адрес автора этой книги Александра Сосновского. Александр раскрывает такие впечатляющие подробности этой тщательно скрываемой страницы мировой истории, что вам будет очень тяжело оторваться от этой захватывающей книги. И дальше подпись. Владимир Соловьев, журналист, ведущий телеканала «Россия» и канала «Соловьев Лив». Ты знаешь, я почему на это обращаю внимание, делаю это, честно говоря, с иронией, потому что прямо сейчас я перед программой Money Talks буквально за 5 минут до отвлеклась и слушала новую композицию Noize MC, которая называется «Кооператив Лебединое озеро», и там тоже упоминается Соловьев, но несколько в другом контексте. Если вы любите Noize, обязательно послушайте, по-моему, это очень классно. Да, ну, собственно, давайте теперь непосредственно к нашим темам, к нашей теме «Бенефициары 2023. Кто зарабатывает прямо сейчас? Кому на Руси жить хорошо?» Вот об этом мы будем говорить в нашей программе Money Talks сегодня с Евгением Коганом. Да, Женя, ну и давай, наверное, сразу с горячего. Да? Скажи, в год, когда, в общем, стоны разносились по всей планете, и в Америке, и в Европе, речь шла о мировом финансовом кризисе, о рецессии, но при этом нашлись люди, и, безусловно, их, наверное, их немало, это те люди, которые зарабатывали в текущей ситуации. А много ли таких в процентном отношении к тем, кто потерял в этом году?
Ты знаешь, я затрудняюсь сказать в отношении процентов, правда, не считал, но самое интересное в тот момент, что когда многие говорят ужас, ужас, катастрофа, и это правда для многих ужас и катастрофа, давай откровенно, для бизнесменов многих и России, и Украины, текущий, вернее, прошедший год, ну и боюсь, что текущий тоже, это очень тяжелая ситуация, это и вызов, и не только. Вот, действительно есть и страны, и регионы, и отрасли, и люди, которые делают большие деньги, зарабатывают большие деньги. Не только на этом, а на общей ситуации. И, наверное, это очень любопытная тема, о которой нам с тобой стоит поговорить. Я бы начал, наверное, с регионов, со стран, ну а дальше уже пошел бы, побежал.
Ну, давай попробуем, да, хорошо. А тогда какие страны выгодоприобретатели в текущей ситуации?
Ну, поехали. Значит, первое. Мы знаем, что деньги россиян, вклады россиян за рубежом достигли 81,7 миллиарда долларов и выросли в 2,7 раза с начала года прошлого. То есть россияне очень сильно переводили свои деньги, и все-таки деньги достаточно большие. Согласись, почти 82 миллиарда долларов. Понятно, что для Америки это копейки, но тем не менее вот так вот. Значит, теперь давай конкретно. Такая замечательная страна, как Армения. ВВП Армении, по прогнозу, правда, Минека Армении, значит, по принципу спросить армянское радио. Оно ответит. Так вот, армянское радио сообщило, что у них будет прирост ВВП 14% за год. Бабам. Понятно, что эффект низкой базы, но тем не менее. ВВП Грузии за январь-ноябрь плюс 14%. Кстати, для Грузии перевод 2 миллиардов долларов в страну – это примерно пятикратный рост по сравнению с тем, что было ранее. Далее, ВВП Казахстана вырос не так значительно, всего на 2,7%, но тем не менее это рост, учитывая, что Казахстан все-таки связан с Россией, ну, это тоже неплохо. И, кстати говоря, сумма переводов россиян в Казахстан выросла на минуточку в 12 раз. Далее, По прогнозу Всемирного банка, ВВП таких стран, как, например, Объединенные Арабские Эмираты, вырастет за 2022 год всего-навсего чуть менее 6%. Далее, мы знаем, что откровенные бенефициары происходящих событий – это Индия. И, к примеру, мы знаем, что объем поставок российской нефти в Индию вырос очень резко, например, в 32 раза больше вырос, чем год назад, за прошлый год. Но это было, например, в декабре. И за декабрь Россия поставила нефти только в Индию более чем 1 миллиона баррелей. То есть, вот я еще раз говорю, это рост в 32 раза. Экспорт СПГ, бенефициары хороший тоже Китай. Достаточно серьезный рост. Но это многие слышали. А теперь расскажу то, что многие не знают. Экономика, ну, Турции, понятно, тоже неплохо растет. Турки довольно здорово зарабатывают. Об этом поговорим поконкретнее. Израиль. Рост за предыдущие годы примерно 4%. 22-й год. Бабам, 6,3% рост ВВП. Вот, ожидания на 23-й год, когда, в общем-то, ожидается рецессия в мире, 3%, некоторые говорят 2%. Как говорится, чтобы нам так жить, плюс 2-3% рост. А еще раз говорю, 6,3%. И, наконец, вишенка на торте. Иран под санкциями. Да. Иран, который находится под санкциями. Значит, рост производства зерна на 17%. Создание порядка миллиона рабочих мест. Ну, это надо проанализировать в каких отраслях, это отдельная история. Но, тем не менее, рост ВВП за год, по данным, правда, Ирана. Но, тем не менее, плюс 4%. Вот. И, значит, Раиси, который их президент, сообщил, что в 1402 году, ну, чуть не сказал от Рождества Христова, но они считают как-то по-другому, то есть у них 21 марта начинается новый 1402 год.
Серьезно? Ожидается...
Да.
Я этого не знала, извини, я пропустила.
Ты знаешь, да, я когда готовился к передаче, тоже наткнулся на это, было очень интересно. Так вот, у них ожидается тоже очень серьезный рост производства, причем рост не только связанный с продовольствием, не только связанный с теми отраслями, которые напрямую связаны с тем, что происходит сегодня, но и с другими, в частности, сталилитейная отрасль, у них растет довольно здорово, горнодобывающая. Ну и, наконец, ББМ, объемы поставок нефти тоже растут из Ирана рекордно за последние годы.
А вот как так... они в обход санкций растут, объясни, пожалуйста, или куда они утекают?
Ой, я вас умоляю, у них покупают китайцы, покупают очень даже хорошо. Как бы китайцы наслаждаются, так сказать, этим процессом, они покупают и у России СПГ, они покупают Россию по трубе, они покупают и у Ирана. Китайцы, ну, как бы вот так вот. Так что, кстати, вот тут народ пишет от рождения пророка Магомета, очевидно. Думаю, что да, действительно, это как раз совпадает.
А мы с тобой, Коган, не догадались, понимаешь? Майерс и Коган не догадались. Ну, что ж
делать? Надо было догадаться. Кстати, это банально, это правильно, да, от Магомета. Кстати, а кого еще считать? Разумно.
Так, дорогие друзья, пишите ваши вопросы. Я сижу в чате, честно, вот сижу с телефона, читаю ваши сообщения. В основном тут здрасте, добрый вечер. Смотри, Жень, давай разберемся со структурой этих цифр, потому что у нас немножко получилось там, да, по разным причинам просто. Во-первых, те страны, которые ты называл, это бывшие советские республики, это в первую очередь банковские переводы из-за того, что российские карты не работают, правильно? То есть это в основном банковские услуги.
Не только, и совсем даже не столько. Смотри, в Казахстан переехало довольно большое количество россиян. И это не только банковские. Смотри, идет потребление, рост потребления.
Переезд. То же самое. Да, конечно, и переезд людей, которые могут это позволить себе, то есть те люди, у которых есть какие-то накопления, чтобы можно было эти накопления там перевести из российского банка в казахстанский или из российского банка в армянский.
Понимаешь, это не только вопрос перевода денег, это еще вопрос роста потребления. Угу. Приезд довольно большого количества людей – он способствовал тому, что эти люди потребляют, работают, например, на удаленке. Соответственно, они зарабатывают что-то, тратят в этих странах. Угу. А здесь, поскольку работает эффект низкой базы, мы понимаем прекрасно, что ну, как бы они с этого дела вполне неплохо зарабатывают. Слушай, конечно. 14% роста ВВП, но это феноменально.
Это да, очень... но это единичная история просто. Я думаю, что за этим стоит и куда эти цифры пойдут в следующем году, с учетом там, будет вторая волна мобилизации, не будет второй волны мобилизации. То есть это, но при этом мы понимаем, что это единичная история.
Ты понимаешь, какая штука? Она не совсем единичная. Дело в том, что переехавшие люди, понятно, что многие из них разъедутся по всему миру, вот и не все считают пределом своих мечтаний Грузию или Армению. Это понятно, как бы страны интересные. Я очень люблю Грузию, я с огромным удовольствием бываю в Армении. Единственное, страшно боюсь там быть. Да а потому что... Это вообще, понимаешь, дело в том, что приезд в Армению – это плюс 4 килограмма.
А-а-а.
Дело в том, что армяне – это...
Я думала, в этом ты боишься беспробудного пьянства, Евгений Борисович,
ну, черновского коньяка. Ну, боже, да нет, это как раз не самое страшное. Армяне, понимаешь, это удивительный народ. Кстати, грузины – то же самое. Если ты смог самостоятельно встать из-за стола, это значит, что что-то не так в этом мире. Вот, я уже боюсь туда поезжать. Очень уж радушные люди. Вот, ну, короче говоря, смотри, история долгосрочная. История связана с тем, что эти люди, если остаются, работают, то, естественно, понимаешь, а тут уже работает эффект мультипликатора. Переезжает какая-то компания в страну, значит, что она рождает, во-первых, потребление. Во-вторых, ты же понимаешь, что моментально местные люди начинают включаться в обслуживание тех товарищей, которые переехали. Они начинают, ну, каким-то образом быть втянуты в цепочки, потому что ну, многим нужны водители, многим нужны, соответственно, там, ну, и на сервисные мероприятия, потом нужны технические сотрудники, потом находят лучших местных специалистов, которые тоже привлекают, и которые, кстати, начинают зарабатывать больше. Дальше. Мы не коснулись сектора недвижки. А понятно, что все те, кто имеет квартиру, начинают сдавать. Это, опять же, доходы для людей. И вот пошло, поехало. То есть рождаются цепочки, которые приводят и к росту ВВП, и росту благосостояния людей. Обидно, что это не в России, но, тем не менее, хочется порадоваться за эти страны. Казахстан.
Ну, Казахстан, там же, наверное, еще добавляется история с параллельным импортом.
И с новыми
логистическими цепочками, которые прокладываются через эту страну.
Да, разумеется, здесь об этом мы тоже не можем не сказать. И Казахстан, во-первых, это и финансовые услуги, понятно. Угу. Кроме того, это еще и огромное количество бизнесов, которые идет. Казахстан стал мощнейшим хабом. Теперь смотри, по поводу Эмиратов тоже очень интересно. Как я уже сказал, что рост ВВП Эмиратов – это почти 6% за 2022 год, причем это прогноз не шейхов, это в данном случае прогноз Всемирного банка. Будем считать, что это достаточно объективно. За счет чего? С одной стороны, это резкий рост потребления. Причем это не только россияне. Знаешь, в Эмиратах тут очень интересно, богатеет Индия, и очень много богатых индийских людей предпочитают покупать недвижку и в Дубае, и в Шарже, и где угодно там. И просто для них достаточно высокий уровень жизни, и потребления, и все. То есть индийцы на первом месте среди покупателей. Хотя в этом году, наверное, их обгонят россияне, которые традиционно были там на пятом, на седьмом месте в Эмиратах. Дальше это рестораны, это магазины, это отели. И пошло-поехало. Эмираты. Ну, про, ты знаешь, Иран – вещь творческая, потому что понятно, что часть Ирана – это военные заказы, мы никогда не узнаем, что за этим стоит, но одновременно, и более того, можем об этом только догадываться. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что идет рост производства зерна и рост экспорта зерна. Экспорт зерна у них вырос на 4 миллиона тонн. Это не очень много, но для Ирана, тем не менее, это весьма неплохая сумма. Вот. Аналогичная ситуация, ну, просто по Израилю, понимаешь, страна и так бешено развивалась до этого, и страна все-таки с достаточно высокой базой. Все-таки Израиль – это не развивающаяся страна, это развитая страна. Поэтому приезд даже там какого-то количества народа, я даже не знаю, сколько, честно говоря, несколько десятков тысяч, несколько сот тысяч россиян приехало. Ну, много.
Но в Израиле мало людей живет, там сколько, 5-6 миллионов, да? Сколько в Израиле вообще населения?
Ты понимаешь,
я просто к тому, там... что ты даже несколько сотен тысяч прибавил.
Нет, 6 миллионов там только евреев. 6 миллионов евреев, но еще там еще и арабы. Но это невероятно экономически активное население. Понимаешь, рынок Израиля превышает рынок и, там, допустим, и Иордании, и Египта, и Сирии. Огромное количество стран во много раз. Поэтому ну, для Израиля это как бы... Понятно, что тоже рост, потому что, опять же, рост цен на недвижку, на аренду, израильтяне уже воют в данном случае. То есть они как раз воют. Но
вот.
Здесь интересно посмотреть на страны, которые стали хабами. Хабами по работе, опять же, с Россией, с российскими потоками и так далее. В первую очередь, разумеется, это Турция. Во-вторых, это те же самые Эмираты, Казахстан, Индия, Китай и так далее. То есть они все получили очень большие выгоды. Мы с тобой смотрим на макроуровне. А теперь давай посмотрим немножечко на уровне микро. Кстати говоря, и в России мы потом интересно пробежаться, кто что, как говорится, с этого дела зарабатывает.
Ну подожди. У меня еще по странам есть пара вопросов. Просто я стала делить их на, как это сказать, ну, на причины, скажем так. У нас есть выехавшие из России люди, которые привезли... Понаехавшие из России люди, которые привезли свои скиллы, которые привезли свои деньги. Это первая категория. У нас есть схема параллельного импорта, которые позволяют странам типа Казахстана зарабатывать. У нас есть недвижка, это сектор Турции, Эмираты и так далее. И у нас еще с тобой есть нефтегазовые действительно льготы, которые получили та же Индия и Китай.
И Турция, без всякого сомнения.
И Турция. То есть в основном это дружественные, да, страны, которые просто-напросто на себя переключили потоки, которые стали демпфером между, соответственно, Россией и Европой или коллективным Западом. Ну, да. Вот так. Таким образом сложилась ситуация. Соответственно, вопросов в связи с этим два. Ну, на один ты частично уже ответил, насколько это надолго ли, да, потому что очевидно, что прибыль с дешевого нефтегаза – это более долгосрочная история, чем те же там... люди, которые дальше перемещаются куда-то в другие страны из тех же хабов. Вот. А вторая история – нефтегаз. И вторая, сейчас вспомню, вылетела из головы. Сейчас.
Наверняка недвижка.
Ну, недвижка, да, конечно. Конечно, недвижка. Да, и вот, вспомнила. И действительно, как ты сказал, израильтяне уже воют. То есть кому от этого всего благополучия, невероятно выражающимся в процентах ВВП, кому от этого плохо? Местным? Которые должны теперь за аренду платить по московским ставкам, извини меня, в том же Тбилиси?
Ну, как тебе сказать, я думаю, что эта ситуация достаточно быстро изменится. И в Тбилиси достаточно активно строят, и я думаю, что понастроят в течение года-двух то, что нужно. Ты знаешь, я вспоминаю Израиль, 90-й год. Маленькая бедная страна, подчеркиваю, 90-й год, маленькая бедная страна, в которую приехал за пару-тройку лет 1 миллион человек. Ты знаешь, итог за 20 лет, Израиль не развивающаяся, а развитая страна, один из мощнейших центров хай-тека мира, ВВП на душу населения такой, что заглядение, и золотовалютные резервы, одни из крупнейших в мире на душу населения, ну и так далее. То есть, понимаешь, да, первоначально эмиграция для людей – это шок. Я очень хорошо помню 90-й год, и когда российские профессора подметали улицы, я все это помню. Но я помню и другое, когда через буквально несколько лет побеждающая партия выходцев из России заняла свое место и в Кнессете, и россияне стали активно вытеснять других. То есть объективно, потому что они были сильнее. И экономика, которая поперла, и большое количество автобанов, которые строились, и невероятное количество жилья, которое строилось. И, понимаешь, итог полное обновление инфраструктуры, итог совершенно другая страна. И ты понимаешь, вот мы вспоминаем с тобой экономику, макроэкономику, факторы производства, труд, капитал. Израиль тогда занял очень много денег, получил много, не надо этого скрывать, помощи других стран, в частности от Америки. Капитал, мозги, люди, труд. Ну вот получилось то, что получилось. Многие уехали, скажу честно, потому что кто-то уехал в Канаду, кто-то в Америку, кто-то в Россию.
Из Израиля. Вот.
Ну да, потому что, слушай, эмиграция штука очень непростая, очень тяжелая. Невероятно тяжелая. Вот. Но тем не менее. Так вот, к чему я это говорю? Аналогия. Да, наверное, и в Армении, и в Грузии там большая часть населения не останется. Но тем не менее, вот то, что произошло, оставит очень серьезный вклад и даст возможность этим странам, но опять же, мы не знаем, что будет дальше, но развиваться, это для них настоящий золотой дождь, это мозги, это все что угодно. Вот как-то так.
А можно ли говорить о том, что все это в минус к российской экономике? Из российской экономики?
Да, конечно. Конечно, да. Безусловно, и это очень грустно, потому что, ты знаешь, вот я смотрю, например, на российский банковский финансовый сектор. Ты знаешь, честно, вот сталкиваясь с другими банками, другим финансовым сектором, уровень хай-тека, уровень финтека в России на невероятном уровне, на невероятном. Тот же Тинькофф, до него еще плыть и плыть, ну, огромному количеству банков, компаний там финансовых и так далее. Это феноменально. И вот это, к сожалению, ну как, к счастью для всего мира и для этих стран расползается, и во многих странах будет что-то подобное, я убежден. Но для России, конечно, это не так просто. Угу. Ну, давай вернемся к нашей тематике.
Да, конечно, бенефициары 2023, кто зарабатывает прямо сейчас и кто действительно сумел выйти с выгоды из сложившейся ситуации. Значит, со странами плюс-минус понятно. По отраслям, наверное, да, теперь попробуем представить.
Давай по отраслям. Ну, в первую очередь, конечно, ну, об этом неприятно говорить, но тем не менее...
Поговори уже.
Ну, говори, кто у нас зарабатывает сейчас бешено и будет зарабатывать, видимо, дальше? Это прежде всего производители оружия и прежде всего американцы. Мы знаем колоссальные заказы сейчас, которые получают Lockheed Martin. Акции прибавили 35% за 2022 год и не случайно, потому что прибыли этой корпорации растут. Постоянно заказы огромные. В частности, Lockheed Martin делает ну, огромное количество техник, и это и самолеты, это и оборудование, ну, все что угодно. Я сейчас не буду перечислять, просто это не нужно, тем более, что я не являюсь в этом великим экспертом. Но доходы компании растут стабильно. Northrop Grumman плюс 40 за 2022 год.
То есть ты мне сейчас, подожди секунду, я просто уточню, упоминаешь те компании, которые торгуются на рынке, правильно я понимаю?
Я тебе говорю про биржевые компании, но и вне биржевые. То есть есть, например, вот корпорации типа Lockheed, Northrop, Raytheon, Boeing, General Dynamics, которые производят огромное количество той продукции, которая сейчас активно поставляется, так сказать, и... Вот, короче, такая вот штука. И, ты знаешь, тот же General Dynamics плюс 20%, Raytheon плюс 16%. Но я говорю тебе только о биржевой котировке. Но это огромные заказы, это огромные барыши производителям. Но, кроме того, есть же еще и огромное количество непубличных компаний. При этом зарабатывают оружейники не только Америки. Мы видим, например, Rheinmetall плюс 140% за 2022 год. Как говорится, ужас-ужас в Европе. А Rheinmetall заработал, при этом бешено и зарабатывает. То есть это один из крупнейших в мире производителей вооружений. Выпускает, кстати говоря, те самые знаменитые вот эти вот леопарды. Угу. Вот, Heckler & Koch, который выпускает стрелковое оружие, тоже отлично зарабатывает. Французские производители вооружения, английские производители вооружения, в частности, те, которые делают танки, боеприпасы и так далее. Итальянцы, Леонардо, тот же самый. Компания, которая производит вертолеты и так далее и тому подобное. Наконец, нельзя не вспомнить турок. Вот кто подзаработал, так это производители Байкара, это вот той компании, это частная, она не торгуется Байрактар. На бирже. Ну, Байрактар, да, я не знаю, почему-то у меня на другом немножко записано. Но вот, нет, смотри, там компания называется Байкар. А вот беспилотники называются Байрактары.
А, все, вот интересная спасибо. Штука. Извини, что я тебя поправила, да. Больше не буду.
Не, ничего, ничего, нормально.
А, подожди, объясни.
Китайцы, производящие беспилотники, тоже неплохо зарабатывают. Наконец, шведы, которые сейчас в рамках вот последней сделки тоже будут поставлять вооружение. Saab, который создает военные самолеты, спутники, ракеты. Поэтому вот такая вот интересная картинка. Так что первое – это оружейники, без сомнения.
Подожди, можно для тупых? То есть, если компания торгуется на бирже, то вы в этом можете поучаствовать через соответственно иностранного брокера, прикупить тех или иных бумаг. Так?
Понимаешь, чисто по этическим соображениям я не могу давать людям такую рекомендацию.
А мы не рекомендацию, я просто логику пытаюсь понять.
Логика, да, они зарабатывают, и, судя по всему, у нас будет очень серьезное, ну не у нас в смысле, а по всему миру и будет очень серьезное обновление, в частности, техники. Смотри, европейцы сбросили ну, свое старое оружие, так сказать, в Украину. Соответственно, у них будет обновление, значит, огромные заказы получают все эти ребята. Кроме того, представь себе, знаешь, что самое серьезное будет после того, как все закончится? Разминирование. Вот это огромная тема. Ты же понимаешь, что мины – это страшная вещь. Это безумно страшно. Нужно будет все это дело разминировать. Значит, все производители, кто будет заниматься разминированием, заработают огромные деньги. Вот лучше я в это вложусь. Вот кто, знаешь, разминированием занимается, как-то поприятнее будет, этичнее.
А, смотри, тебе вот вопрос хороший от Анфисы. Как вы считаете, Евгений, военная промышленность сама по себе может двигать экономику? Есть занятость, значит, есть потребление при параллельном импорте. Импорт и экономика живет.
Не может, по одной простой причине. Если бы военная промышленность была, там, я не знаю, 50% какой-то экономики, 40%, тогда, да, конечно, это могла бы двигать и эти заказы. Но в Америке все-таки военная промышленность, хоть и это, ну, значительная отрасль, там, ну, есть крупнейшие корпорации, вот те четыре, которые я назвал, еще там пяток другой тоже очень крупных. Но, ко всему прочему, это гигантская сеть поставщиков, производителей и так далее, кто вокруг них. Да, это большой кусок бизнеса, но это не американская экономика, невероятно диверсифицирована. Кстати, мы смотрим на цифры экономического развития Америки, и мы видим, что, несмотря на ожидания, так сказать, кризисы, рецессии и все прочее, многие компании отчитываются не так плохо. Ну вот, в частности, те же самые военные заказы поддерживают, это правда.
Слушай, извини, но продолжая этот циничный разговор, да, в котором мы еще раз, как и Евгений Борисович, так и я, не даем никаких рекомендаций, мы просто обсуждаем то, что уже и так есть. Сергей Воробьев со смайликом пишет, похоронщиков нет на бирже?
Похоронщиков нет на бирже, но есть тюремщики. Если большое желание заработать, есть облигации, господи, как же она называется, компания, короче, она частные тюрьмы в Америке. Хотите экзотику, пожалуйста, 8 годовых, доходность доллара. И, кстати говоря, весьма надежная. Ну, что может быть надежнее частной тюрьмы? Но она не разорится.
Значит, с акциями понятно. Если компания не публичная, то, соответственно, зарабатывают ее владельцы, там, держатели пакетов акций. А если такие компании, как там, которые сейчас... Что на этом фоне, по-другому спрошу, извини, что на этом фоне производит российский ВПК, и как он выглядит, и кто выгодоприобретатели этой истории, которые собираются там в круглосуточно производить эти железяки в связи с... с известными событиями.
Ну, самый известный производитель, который торгуется на бирже, это бабам РКК «Энергия». За последнее время резкий рывок котировок на бирже. Это, конечно, никакой связи с военными заказами. Мы понимаем, это просто спекулянты. Назовем это так. Это первое. НПО «Наука», но это не публичная компания, по-моему, хотя не помню, может, акции, но не ликвидные. Вот, системы, агрегаты для, так сказать, различных отраслей, связанных с этим делом. ОАК – это как раз публичная компания, военно-транспортная компания, которая специальная авиация и так далее.
Это объединенная авиастроительная корпорация.
Да, тот самый. Наконец, компании, связанные с логистикой, потому что у нас огромное количество сейчас, смотри, потоки шли с востока на запад. Очень много мы поставляли в Европу. Теперь нужно перенаправить все это дело. Кто зарабатывает на этом деле? Ну, пожалуйста, например, порты. Новороссийский МНТП, это, кстати говоря, публичная компания, Новороссийский морской торговый порт неплохо сейчас с этого дела зарабатывает. Другой, это дальневосточное морское пароходство. Дальше Совкомфлот. Огромные заказы и услуги по перевозке нефти и все остальное. Global Trans тоже весьма неплохие заказы. Кто еще из российских? Кстати, забыл Эшсталь. Эшсталь это известная, кстати, публичная компания, торгуется, это тоже она имеет к этому отношение. Но вообще ВПК в России огромный и производит часто достаточно уникальные вещи, но это, естественно, не публичные, статистики здесь, как ты понимаешь, никакой нету, и вряд ли кто-то ее сможет получить.
Да, ну а как вообще экономика таких предприятий, там как Ростех, как она выглядит изнутри? То есть это госзаказ, переводятся средства, дальше производятся железяки, и что?
Ну как, ну, все это дает заказы, естественно. Тот же самый Уралвагонзавод, ну, мы же понимаем, это не публичная компания, но это целый город. И это гигантские сейчас заказы наверняка. Просто мы не знаем статистику.
Где? Хорошо, мы не знаем статистику, но где в деньгах это как выражается? Это занятость, это увеличение количества рабочих мест, это, соответственно, зарплаты, то есть это повышение уровня жизни тех людей, которые на сегодня задействованы в российском ВПК. Правильно?
Ну, по сути своей, да. То есть вдруг на них пролился огромный бюджетный заказ, и это... Во-первых, я просто не из этой отрасли, ты уж извини.
Нет, просто как это устроено, ты же представляешь себе?
Устроено это следующим образом. Идут госзаказы, достаточно большие. И вот эти перечисленные и десятки, и сотни других компаний получают заказы, и что-то размещается, так сказать, у смежников, что-то они сами делают, где-то работает и импорт по-разному, но в итоге они получают достаточно большой поток заказов. И, кстати говоря, когда мы говорим о том, что ВВП России, в общем-то, упало не так сильно по прошлому году, частично это еще и военный заказ.
Где, куда эти деньги идут, если это прибыль, например? То есть это либо увеличение, еще раз говорю, там, количество рабочих мест и вовлечение людей в экономику, либо это что? Это коррупционные схемы. То есть как это экономически, это как отражается?
Маша, коррупция – это отношение. То есть нет, коррупция все всегда имеет какое-нибудь отношение. Всегда кто-нибудь где-нибудь, наверное, руки погреет. Я не в курсе, но, наверное. Но, смотри, идет госзаказ. Соответственно, это найм людей. Это рост доходов людей, зарплат людей, но это не прибыль, это издержки. Это как бы, ну, то, что люди получают издержки. Дальше прибыль. Поскольку в основном это госпредприятие, то это в итоге прибыль, которая потом возвращается, что самое забавное, государству. Опять же, в бюджет. Если это публичные компании, ну, типа РКК «Энергия», я даже не знаю, будут они платить дивиденды или не будет. Вопрос абсолютно творческий. Вот здесь я пас. У нас все настолько здесь непрозрачно, что тут даже бессмысленно об этом рассуждать. Но теоретически, если это публичные компании, если бы они распределяли дивиденды, наверное, это шло бы тоже акционерам. Но поскольку там основной акционер, какая неожиданность, государство, ну, соответственно, вот такая вот ситуация. Так что они тоже получают заказы, и это, в общем-то, один из драйверов развития экономики. Другое дело, что это потом дает. Понимаешь, как это потом влияет на экономику? Вот это отдельная история уже.
Ну, подожди, во-первых, судя по всему, два ответа. Во-первых, судя по всему, никак, а во-вторых, у нас от этого госзаказа вот такая вот триллионная дыра, несколько триллионов рублей в бюджете. Это не оно? Это не связанные вещи?
Ну, это связано, потому что, естественно, платят за это бюджет. Это расходы бюджета, которые взлетели в этом году очень-очень серьезно. То есть, если, например... ожидается, просто ожидалось еще до мобилизации, ну, это открытая информация, дефицит бюджета России 3 триллиона рублей. Наверное, исходя из снижения цен на энергоносители и потолок цен на нефть и так далее, там-то много чего, много составляющих. В итоге мы видим, что, наверное, это очень предварительные данные, это невозможно прогнозировать сегодня, дефицит может составить и 4, может быть, и 5 триллионов рублей. Насколько это трагично? Ну, как тебе сказать? Ну, если уберем вопросы этики, то это не трагично для страны, потому что что это такое? ВВП России, я не помню, то ли 120, то ли 130, вот сейчас то ли 115, я не помню точно, триллионов рублей. Подожди, сколько это? 1,7 триллиона долларов примерно, плюс-минус. Так вот, что такое 5 триллионов на этом фоне? Ну, хорошо, ну... Допустим, 4-3,5% от ВВП там. Ну, мы не можем знать точно, примерно, да, 3,7. Понимаешь, многие страны живут с дефицитом бюджета и 5-7% от ВВП. Ну, как-то выживают. Другое дело, что долго с этим жить нельзя. А один год не страшно.
Да, ну, во-первых, мы с тобой об этом говорили, и мы с тобой уже говорили о том, что не очень понятно, где эти деньги брать, потому что на кредиты на международные...
Нет? Почему? Не, ну ты меня извини.
А, ну у нас дружественные страны есть, которые способны нас кредитовать, да?
Я тебя умоляю, конечно, нет. Никто нас особо кредитовать сейчас не будет. Но есть вариант, во-первых, есть ФНБ. И худо-бедно несколько триллионов.
Ну да.
Не, ну ладно, ну, слушай, ну в рамках бюджетного правила юани продаются. Если бы они не продавались, кстати говоря, курс рубля бы по отношению к юаню был бы сейчас 11, а по отношению к доллару там все 75. Идет продажа юаней из ФНБ для как раз закрытия вот этих дыр. Это, во-первых, это же работает бюджетное правило, это не секрет. Вот. Кстати говоря, интересно, вот на днях заканчивается налоговый период. Вот интересно, как будет реагировать курс рубля на это дело.
Какой твой прогноз?
Ну, смотри, тебе как считать, к доллару, к юаню? Давай уже теперь к юаню, у нас теперь
ну,
модно
к доллару
к юаню.
проще, просто понятнее. Давай
Машенька,
к доллару.
Машенька, давай будем модными ребятами, давай к юаню.
Ну, давай еще к дирхаму потом посчитаю, окончательно
запомнить. Так не вопрос, для тебя и к дирхаму посчитаю. Смотри, значит, сегодня по отношению к юаню мы прыгаем на уровне где-то 10,1. Добегали, вот когда как раз не включился механизм бюджетного правила, добегали почти до 10,5. Или там выше 70 был курс по отношению к доллару. Ну, вот включили бюджетное правило, что увидели? Моментально снизилось примерно на 40. Тоже, минуточку, дирхам 10. Значит, на 40 копеек в итоге, да. То есть примерно 10,1, 10.15. Это по отношению к юаню. Ну и, соответственно, примерно в той же пропорции к доллару. То есть немножко укрепился рубль. Ну вот мне интересно, вот что у нас будет в самом конце месяца, там 30 числа, какой будет курс. Я лично строю предположение, что рубль все-таки немножко слабеет после завершения налогового периода. Смотри, в рамках бюджетного правила идет продажа каждый день чуть более 3 миллиардов рублей. Ну, из юаней. В принципе, это не так много. Поэтому рубль может ослабеть. Ну, посмотрим. Тут зависит. Смотри, цены на нефть немножко пошли наверх в мире из-за Китая. Это отдельная история. Давай вернемся к нашему вопросу. Тут еще много Давай. Чего интересного.
Дело я, в том... да, извини, что я тебя перебиваю. Я просто сразу хотела продолжить от, значит, производителей вооружений, на которых мы тут слегка, значит, остановились, потому что крайне любопытно, как это все устроено. Наверное, к металлургам. То есть какие цепочки здесь выстраиваются?
Ну, смотри, тут металлургия, я, во-первых, не являюсь специалистом по металлургии. Дело в том, что металлурги металлургам рознь. Делают они разные, так сказать, виды стали, разные виды чугуна и прочее. Я не знаю, что из этого идет в оборонку, но просто я не специалист. Но понятно, что бенефициарами от этого, без всякого сомнения, ряд металлургических компаний выступает. Может быть, это «Северсталь», может быть, это «ММК», может быть, это «НЛМК», может быть, это «Мечел». Но «Мечел» еще и по-другому сейчас довольно большой бенефициар. Вот я хотел об этом поговорить. Дело в том, что ты знаешь, кто бешено заработал в этом году? Угольщики. Дело в том, что ну как только стало понятно, что Европа не справляется с пожеланием Греты Тунберг, нежные такие пожелания, что, ребята, давайте жить в розовом мире, где все хорошо и нет этих поганых выбросов от угля. Выяснилось, что после, так сказать, подрывной деятельности Греты бешено заработали угольщики. И если мы говорим про Россию, то это и Распадская, это и Мечел. Ну, другое дело, что тут уже наложились определенные санкции, им пришлось перенаправлять потоки на Китай, но, тем не менее, прибыли у нас, вернее, у них с этим все нормально. Вот, кстати говоря, производители СПГ из Катара, из Австралии, тоже неплохо, кроме угольщиков. Вот, а посмотри, насколько неплохо заработали, значит, эти, господи, как же их, ну, во-первых, нефтяники по всему миру. И мы смотрим, насколько огромные будут дивиденды у Эксона, Шеврона и прочее. Рост цен на нефть обусловил безумные прибыли в этом секторе. Но ты знаешь, кто очень сильно поднялся? Вот есть, например, такой человек, его зовут Гаутам Адани. Вот это индиец. Его даже мало кто у нас знает. А между прочим, мужик сейчас стоит... Вот как думаешь, сколько он стоит?
Сам по себе он...
Ну нет, он глава Адани Групп. Есть такая Адани Групп индийская.
Адани Групп. Да,
вот почем опиум для народа?
Да понятно.
Не буду тебя мучить. Сегодня парень стоит всего-навсего 119 миллиардов долларов. Похудел. Он еще недавно стоил чуть менее 140 миллиардов долларов.
А бизнес-то какой?
Все на свете там у него. И нефть, и газ, и самое главное уголь.
Ну то есть энергетика.
Энергетика.
Ну, опять же, это все то, что закрывает выпадающие российские поставки или нет? Или более широко надо смотреть на это?
Нет, тут надо смотреть более широко. Смотри.
Ну, давай.
Во-первых, это и замещение российских угольщиков, там, нефти, газа. Потом ты же понимаешь, что по всему миру вдруг возникло откуда непонятно, индийская нефть. Много индийской нефти.
Никто не знает, откуда она взялась.
И я не знаю, Маша.
И я не знаю. Даже догадаться не могу.
Я так думаю, наладили производство с инопланетянами. Вот.
На Гоа.
На Гоа точно, да. Что на Гоа? Зачем? Маш. Зачем загрязнять Гуа? У тебя совесть есть? Там наши люди живут. Не надо загрязнять
Значит,
Гуа.
Добывают прямо в Дели, там и так грязно.
Вот давай там, и там смешивают. Вот. Но тем не менее. Так вот, я могу сказать следующее, что Adani Group бешено заработала за этот период времени. А теперь смотрим на угольщиков. Возвращаемся к угольщикам. Смотри, очень интересно. Значит, такая скромная компания угольная, Peabody Group. Окей. 147% рост. Это публичная компания.
Тоже английская?
Нет, это, по-моему, американские угольщики, если не ошибаюсь. По-моему, они американские. А, ну, слушай, это же глобальные компании. Они работают по всему миру. А, опять же, угольщики Консоль Энерджи плюс 186% за год акции. Ну, это же не просто так. А потому что прибыли бешеные. Наконец, Арх Ресурсес. Плюс 91%. Ну и вишенка на торте, это Холодор Энерджи, 260% за год роста. Так что угольщики заработали бешено. К чему я это все говорю? Понимаешь, очень многие и люди, и корпорации нашли ниши. И я не хочу сказать, что они заработали на крови. Хотя кто-то заработал и на крови. Давай говорить конкретно. И это, ну, достаточно цинично звучит. Но кто-то просто осознал, что это его время. В частности, те же самые угольщики, те же самые производители СПГ из Катара, которые сегодня получают бешеный кусок энергетического пирога, который поставляет продукцию СПГ, имеется в виду газ, куда? В Европу. И завалили они эту Европу своим газом, в частности, и они, и другие, и американцы. Знаешь, насколько резко выросли поставки газа из той же самой Америки? Ну, там бешено, то есть там производители СПГ, у них рост, там, я не помню, на 5-10%. То есть они каждый год сейчас прут. Вот эти настроили терминалы огромные. По сути, Америка захватила энергетический рынок Европы. Ну, газовый
классно.
Рынок Европы.
Но смотри,
классно. Кому как? Нам точно нет.
А, ну, если идет передел
рынка... Не поделятся.
Ну, слушай, в конце концов, я не буду тебя отсылать к событиям годовой давности, потому что мы тут политику не обсуждаем, ты же понимаешь. Сначала надо начать специальную военную операцию, как ее называет российская власть, а потом удивляться, что у тебя энергетический рынок от тебя уплыл в сторону танкеров, которые бороздят Атлантические, те самые волны Атлантического океана. Но дело не в этом. Там передел рынка, это я понимаю, это, соответственно, очевидная история. С угольщиками сложнее, как мне кажется, потому что это просто, ну, судя по всему, это, скажем так, попытка закрыть вот те объемы, которые необходимы, но эта история, насколько у нее есть будущее. Потому что, ну, как-то вот мы привыкли в каких-то таких самых простых и банальных рыночных решениях там следить за Теслой, следить за электрокарами, следить за какими-то инновационными производствами, которые действительно вместе с Гретой Тунберг условной, да, там водородные, например, какие-нибудь истории, которые двигают эту планету в будущее. И сейчас раз мы оказались в прошлом. Почему? Потому что энергия нужна. Поэтому выскочили угольщики, но они как выскочили, так, наверное, и ускачут обратно. Или я ошибаюсь?
А вот тут заблуждаешься. Объясню почему. Да, понятно, что по мере того, как будет все завалено газом, так сказать, роль угля будет, наверное, снижаться. Но, понимаешь, какая штука? Умный бизнес, он занимается тем, что в жирные годы накапливает ресурсы и скупает много чего вокруг него. Вот это очень важно. Когда у тебя много денег, вот, например, смотри, если будет кризис в мире, знаешь, кто больше всех зарабатывает с этого? Amazon, Google, Apple, даже не к ноче помянутый террористический Facebook. Почему? А потому что у них денег гораздо больше, чем долгов. У них огромные запасы денег, понимаешь? И вот если компании, которые бешено заработали за какой-то год, распоряжаются этим умело, то они мне напоминают те же самые, ну, извини, я беру макроуровень, Эмираты, которые раньше, лет 20 назад, основные доходы 25 имели от нефти, а сегодня те же самые Эмираты зарабатывают от нефти всего-навсего 25-30% от своего бюджета. Mm-hmm. Все остальное – это сервисы и прочее-прочее. То есть они распорядились своими деньгами. На уровне корпорации то же самое. Многие закрывают проблемы, и многие переходят в другие бизнесы. Переход, просто захватывает смежников и так далее. Так что для многих сегодня уникальная возможность. Кому-то тяжело, для кого-то давит долговая нагрузка, а кто-то в этот момент может просто перенаправить потоки, захватить рынки. Поэтому, ты знаешь, вот если ты меня спросишь, какой будет символ 2023 года, я тебе скажу, передел рынков. Те, у которых много денег, будут просто скупать и ценные бумаги, и долги, что еще больше. Мы увидим много долговых, так сказать, историй, и, скорее всего, сильные будут просто через скупку долгов поджирать слабых. Технологические компании, которые сейчас в беде, которые сейчас действительно в тяжелой ситуации, вот, у них будет очень интересный как бы момент. Я думаю, что в итоге многие из тех, у кого есть прорывные технологии, но нет достаточных денег, будут куплены, будут съедены вот как раз вот теми, у кого денег есть. Деньги есть. Но мы с тобой еще один сектор не упомянули, Машенька. Сектор удобрений.
Удобрения.
У нас, да, и ты знаешь, вот, кстати, если вернуться к России, Фосагро, один из мировых лидеров, и Акрон, кстати говоря, одни из мировых лидеров по производству удобрения. Так вот, если мы посмотрим просто на их акции, ты будешь удивлена. При всем том, что произошло падение российского рынка, Фосагро плюс 17% за 2022 год.
Ну, а что Акрон, удивляться-то? Сколько
Акрон плюс 75%. Да, понимаешь?
Вот, так если новости это читать, в общем, вполне себе ничего, тут никаких сюрпризов это нет.
Ну да, понятно, но они-то выскочили из-под санкций еще. Они же, было принято решение не включать их в санкционные списки.
Конечно, но мы же помним, почему и при каких обстоятельствах.
Кушать хочется.
Да, когда встал разговор о международном мировом продовольственном кризисе, сразу вывели всех этих самых производителей удобрений из-под санкций, конечно.
Да. Тут вот Михалыч пишет, скупка акций Уралвагонзавода, который нет. Михалыч, я думаю, это плохая идея. Лучше не надо.
Ты знаешь, меня в этом, помимо удобрений, я просто как раз перед программой прочитала на РБК отчет, по-моему, X5 Retail Group. И там довольно любопытная история, что люди в целом сократили бюджеты на продукты питания, но они пишут, что якобы там заминусили те, кто уехал из страны, просто объем вот потребления стал ниже, хотя мне кажется, что это какая-то незначительная совсем величина. Ну да ладно, но дело не в этом, а дело в том, что дискаунтеры-то поднялись.
Вот еще
один эффект, соответственно, кризиса или рецессии, или как хочешь это называй. Людей стало меньше денег, там, наверное, в каком-то объеме товары, роскоши там и прочее упали, а самые дешевые продукты там рост, и они отчитываются таким образом, что у них доходность выросла.
Маш, ты знаешь... Мы видим сейчас еще один очень интересный процесс. Это релокация бизнесов, семей, капиталов в разные страны. И вот ты спрашиваешь, кто заработал. Сейчас зарабатывают бешено все те, кто является частью инфраструктуры этого процесса. Те, кто могут предложить какие-то решения. Вот меня многие люди спрашивают, слушай, а вот, ну хорошо, вот все пропало, не знаем, чего делать. Я говорю, ребят, вот... Другие страны приезжают люди, они не знают языки. Идите, если вы знаете эти языки, и обучайте. Ну, пожалуйста. Вот вам простейшая вещь, самая простая. Миллионером с этого не будешь. Хотя я знал одного товарища, который сделал сеть бюро переводов и заработал миллионы долларов. Ты тоже его знаешь. Так вот. Да, есть такое. Так вот, смотри. Это вопрос, как поставить бизнес. Многие люди переселяются в те же самые Эмираты. И покупают сегодня недвижимость. А ведь эмиратская недвижимость сегодня, вот я так посмотрел, ну хорошо, вот там проект, например, 4000 долларов за метр. Ну, аналогичные проекты в других местах, там 15-20 тысяч долларов за метр. Понимаешь? А я понимаю, что сегодня перекраивается карта мира. И создаются новые Гонконги, новые Сингапуры. И вот это очень интересно. Если осознать сегодня те процессы, которые происходят, и понять, где точки прихода людей как фактора производства. Вспомни еще раз политэкономию. Я говорю, Израиль, фактор производства. Люди пришли, посмотри, что стало со страной. Добавили щепоточку капитала, ну, маленькую, немножко мозгов. Вот что случилось. Вот. Так вот, сегодня уникальный момент. Великое переселение и, понимаешь, изменение потоков. Те, кто это сегодня поймают, станут новыми Адани. Вот это очень важно, и мне бы просто, наверное, хотелось сказать всем нашим слушателям, что, друзья, да, сегодня очень тяжелый период, но одновременно он период, когда рождают сумасшедшие возможности. И это не теория. Я вижу каждый день параллельный импорт. Люди находят какие-то ниши, чего-то не хватает, моментально это делают. У меня есть много таких друзей, которые этим очень неплохо работают и зарабатывают, несмотря ни на что. Понимаешь, поэтому сегодня время сесть, остановиться, посмотреть, где дефициты возникающие, и решить эти вопросы. Уникально, но это так. Вот как-то так. Главное не ныть.
Да, это правда. Главное не ныть, дорогие друзья, берегите себя, да, и, в общем, в этом смысле мы как можем вам помогаем и делом, и советом, и информацией. Жень, я тебе говорю большое спасибо. Я знаю, что мы многие вещи еще не успели обсудить. Это сегодня моя вина, потому что много было интересных вопросов, много интересных тем. Мы на недельку с вами прощаемся в формате программы Money Talks и, соответственно, вернемся в следующий вторник. Спасибо большое, Евгений Коган, автор Телеграм, Инстаграм, Ютуб-канала Биткоган. Меня зовут Маша Майерс. Увидимся, берегите себя и до встречи.
Друзья, всем всего самого доброго. Да, правда, берегите себя и своих близких. Удачи!